вы говорите мили. Положить на мили с приборами.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 ноября, 17.07, в городе 2 градуса тепла. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и выносим на голосование одну тему. Сначала пробки. Нам обещали в 5 вечера 5-бальные пробки, но все еще 4 балла. Может быть, и дальше будет лучше. Прогноз выглядит следующим образом. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Срочное сообщение. Иран никогда не будет пытаться создать ядерное оружие. Это, правда, заявляет президент этой страны, главе МАГАТЭ. Тематический разговор такой. Раньери в третий раз возглавил футбольный клуб «Рома». Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости, как срочное сообщение. Мужчина, который проходит по делу о подрыве опор ЛЭП в Петербурге, внесен в перечень террористов и экстремистов. Со ссылкой на Росфинмониторинг сообщает агентство РИА Новости. Но, как вы видите, имя и фамилию мужчины при этом не приводят. В перечень террористов также внесен блогер Юсубов, который осужден за ненависть к русским. Об этом пишет агентство РИА Новости. Следим за этим, следим за другими новостями. И вот тема программы «Своя правда». Дональд Трамп сделал предложение по поводу кандидатов на ключевые посты в своей будущей администрации. Как можно оценить эти предложения? Насколько эти планы выгодны России? Если можно формулировать этот вопрос именно так. Об этом будем говорить. Здесь с нами сегодня политический обозреватель телеканала «RT» Александр Гурнов. Александр Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Можно сразу про Раньери, как вы его назвали? Если это Клаудио Раньери,
ну,
то,
конечно.
Я как любитель футбола все-таки, все-таки это был тот самый Раньери.
Он растоптал меня.
А не какой-то Раньери.
Это правда. И Георг Мирзоян, доцент финансового университета при правительстве России. Георг Валерьевич, добрый вечер.
Я за него, здравствуйте.
Так, прямой эфир, следовательно, вы пишете через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки у нас традиционно во второй части программы. Итак, во-первых, сразу несколько вопросов такого технологического характера. Вот Дональд Трамп уже предложил кандидатов по ключевым постам, практически по всем ключевым постам. Ну, или так кажется. А так обычно бывает? Или Трамп все делает, что называется, быстрее других? Александр Гурнов.
Ну, в прошлой своей каденции, да, как мы сейчас говорим, было, насколько я помню, не так. Значит, я думаю, Георг меня поправит, если я ошибаюсь, но, по-моему, он так живо не сформировал, по крайней мере, свои предложения по кандидатам. Ну и отчасти это можно объяснить тем, что это была не целиком его воля. Насколько я помню, все-таки во время своего первого срока Трампа большую часть его команды больше явилась компромиссом между им и республиканской партией, которую он представлял не полностью, да, вы помните, он тогда был таким, как бы, анфантерибль,
и ну, да.
Многие республиканцы, как бы, не в восторге были от того, что он стал президентом. И, кстати, именно с этим и было впоследствии связано то, что у Трампа была чехарда, он много менял своих ключевых министров, своих ключевых людей в своем окружении на протяжении этих самых своих 4 лет. Сейчас достаточно быстро, достаточно, в общем, предсказуемо. Вот. Единственное, конечно, это вот этот самый министр обороны Хельсет был неожиданностью, да?
Ну вот. Да, телеведущий.
Да, но он не только он телеведущий последние сколько, 10 лет, по-моему, да? Он военный, он майор, он служил, вот. И
ну, ему 44.
Две книжки он написал.
Это правда.
Он успел написать про то, как он доблестно воевал. Вернее, о том, как доблестно воевали.
При нем.
При нем,
я бы так сказал.
Вот, да.
Хорошо, Георг Мирзоян, с вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что это такой ранний старт?
Но это не ранний старт, это старт человека, абсолютно уверенного в себе и в своих возможностях, и в своем, самое главное, контроле за республиканской партией.
Да, да.
На первом сроке Трамп выбирал из того, что было. Его, как абсолютно было сказано, не сильно уважали в партии. Он себе даже вице-президента искал. Ну, кто согласится, потому что на Трампа-то мало кто ставил. Когда он стал президентом, ну, казалось бы, случайно, то у него не было своей команды, у него не было своих людей, ну, кроме его дочери и зятя, на которых он мог положиться, и которых он там использовал везде, где только можно. А так ему приходилось брать людей из республиканского истеблишмента, людей, которые ему там советовали извне, и большинство из этих людей его потом предали, ну, как выясняется, да? А сейчас совершенно другая ситуация. Трамп приходит уже с готовой командой. Эти 8 лет, ну, хорошо, 4 года, что прошли с момента его изгнания политического, а то, что произошло в 2020 году, иначе как изгнанием назвать нельзя было. Все те, кто с ним остался, на кого он мог положиться, кто вот эти 4 года был рядом с ними, это люди уже, это его команда, и он этих людей ставит наверх. Людей из Флориды, где он живет, людей, из которые убежденные трамписты, такие как Майк Уоутс, например, которые его поддерживали все это время. Поэтому, да, все идет так, как и должно идти, у уверенного, еще раз, контролирующего ситуацию человека.
Добавлю только, да. Трамп стал системным политиком, в отличие от того, кем он был.
Нет, он стал трампистом, трамповским политиком.
Трамп стал
он,
трампистом, ну, это хорошо.
Да, он не системный в классическом понимании вашингтонского, ну, истеблишмента человек.
В классическом нет, но в сегодняшнем я бы сказал, что все-таки он ближе...
Хорошо, я тогда формулирую по-другому. Он стал системным представителем республиканской партии, в которой доминирует Трамп.
Вот, да, да, да. Да,
вот так. Трамп стал трампистом,
он сам стал систему строить.
Ну, по крайней мере, он уже играет по правилам, даже если он,
своим правилам.
Даже если он сам их устанавливает, да, потом по ним играет.
Да, да, он, да, вот, потому что у него есть
Трамп
возможность
стартует...
установить правила.
123-й пишет, Трамп стартанул с места в карьер. Ну, хорошо, может быть, 162-й, кого назначил Трамп в США, для народа России не имеет никакого значения.
Вот согласен.
Вот уволил бы он Силуанова с Набиуллиной, то это было бы прекрасно, пишет 162-й.
А я не согласен.
Вы знаете, я скажу, что...
А никто и не требует?
Нет, не про Набиуллину.
Нет, а я про Набиуллину. Вы знаете, если американский президент начнет увольнять министров российского правительства, вот это будет трагедия.
Ну да.
Поэтому пускай мы сами все-таки разберемся.
Продолжаем.
Я просто к чему... Я не согласен вот с этим, с этой логикой, кого бы Трамп ни значил, нам все равно, нам не все равно. Нам важны персоналии во главе внешнеполитического блока Соединенных Штатов. Нам очень важно то, что Трамп назначил людей антикитайских, жестко антикитайских и антииранских. Показывая тем самым, что основной вектор своего внешнеполитического влияния он будет уделять иранцам и китайцам. Спасибо большое.
Хорошо, на голосование тут спрашивают, а почему голосовалку не объявили? Да все нормально с голосовалкой, она уже с 17.00 работает, 150 человек уже проголосовали. Присоединяйтесь, в конце часа будем подводить итоги. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Как вы оцениваете решение Трампа по ключевым постам своей будущей администрации? Вы, то есть русские, здесь, в Российской Федерации, отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо, и не думаю об этом. Вот, видимо, тот, кто написал, нам это неинтересно, видимо, голосовать будет, не думая об этом. Посмотрим. Про технологические вопросы. Давайте все-таки, тут тоже важно на самом деле. То, что Мелания Трамп не собирается переезжать в Вашингтон. Это тоже какой-то знак?
Ну, вы знаете, мне кажется, что у них, во-первых, она уже в том статусе, женщина, да, который не обязательно разыгрывать вот это вот, да, вот первую леди, она вполне может себе позволить как бы жить по своим правилам, да, это первое. Второе, насколько мне...
Не, ну, формально тогда, получается, семья будет разлучена.
Ну, что значит разлучена? Separated, да?
Ну, да.
Бывает такое, да, вот это самое, не только в Америке, да, вот, значит, первое. А к тому же Трамп уже не переизбираться, вот, если по Конституции,
ну, да,
поэтому, ну...
Это если по Конституции.
Импичмент, но он тут раз брякнул, что если надо, я могу и на 30 срок остаться. Такое бывало в американской истории, кстати. кстати, да?
Бывало до Рузвельта.
Один раз, да. Вот, это самое. Вот, поэтому импичмент ему за это не объявят. Вот, это первое. Второе, насколько мне известно, опять же, да, я иногда приходится читать всякие, так сказать, желтые газеты и прочие источники, у них давно уже нет, как бы, семьи как таковой, да?
Да, да вот. Об этом еще говорят открыто. Еще с первого срока. Да,
но при этом она все-таки первая элита.
Ну, да, 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 вот. Ну, это самое, так, на первом сроке нужно играть, потому что переизбираться, на втором не обязательно. Вот, поэтому причина в этом, почему она не пошла когда-то, вчера они были приглашены в Белый дом, вот, она не пошла, потому что единственное, что просочилось в прессу, она сказала, я не пойду никогда в гости к людям, которые однажды меня выперли, как бы, да, вот его, она считает, что ее выгнали. Вот,
но есть же правила. Получается, она эти правила пытается ломать.
Ну, она жена Трампа. Да. Чего вы хотите?
Который сам ломает.
Абсолютно.
Во-первых, сам ломает. Во-вторых, вы заметили, что Трамп на всех своих предвыборных митингах и даже на своем интервью Такеру Карлсону, где его никто за язык не снял, страшно пиарил ее книжку, вот, которую она сейчас написала. Да? Вот. Это говорит о том, что она собирается какую-то свою игру играть, становиться некой самостоятельной единицей.
Но не политической,
вот.
Дочь.
Политическое, ну, в публичном поле. В публичном поле, да. Вот, опять же, статус первой леди, статус одной из законодателей МОД, такой, как бы, львица светская и так далее, позволит ей самостоятельно зарабатывать и вести достаточно активный образ жизни, не находясь в Вашингтонском болоте. Вот, пускай Трамп им занимается.
Так, уже пошли вопросы от наших слушателей, и, в общем, предсказуемо первым делом спрашивают, я теперь, видимо, буду спрашивать у Александра Гурнова, как правильно ударить человека с фамилией Рамасвами.
Ну, это очень легко, это у нас, мы это помним из нашего букваря, помните, да, мама мыла Раму.
Илон Маск и Вивека Рамасвами возглавят департамент эффективности американского правительства. Это новация. И новация, судя по всему, значимая.
Ну, во-первых, я абсолютно не хотел, как вы выразились, вас уничтожить.
Не-не-не-не-не. Вы думаете, кроме вас никто не написал об этом? Нормально.
Я просто хотел, чтобы люди правильно поняли.
Конечно, конечно.
Бывает, что просто люди не понимают, и это самое. Вот, по подрам с вами. У них 400, сколько там, 80 министерств ведомств в Америке, сколько, точно не помню.
Ох, даже не считал.
Под 500 министерств. Они называются министерствами, агентствами, но все это министерство в Америке, да? Вот. И когда Трамп шел к власти, вел кампанию, тот самый Илон Маск заявил, что я могу вот просто вот так вот на раз сократить гостраты на аппарат на 2 триллиона долларов в год. Вот просто вот так, потому что он же в свое время в Твиттере, когда он пришел в Твиттер, вот, он, по-моему, меньше, чем за полгода сократил, по-моему, процентов на, сейчас, как, сколько, 8 раз, это на сколько, на 400%, да? В общем, короче, в 8 раз.
Сильно сократил, короче.
Да, он в 8 раз сократил количество сотрудников, вот.
Но там не все довольны его администрацией.
Не все довольны, но Твиттер работает, понимаете? Вот, естественно, не все довольны, когда...
С капитализацией и так далее, там не все хорошо.
Когда до 1500 там из 10 000 лет сокращают, да, там почти в 8 раз это. Вот, поэтому сказал, я вот это сделаю. Вот, но, с одной стороны, может быть, и сделают они. Они же будут Рамасвами вместе с этим самым, с Маском заниматься, да? Как вдвоем. Но есть два вопроса. Первое, это почему вдвоем? Как-то вот не очень понятно. Как два руководителя. Но
пока ведь это и не назначение. Нам просто говорят, они будут во главе. А уж как вот, они будут во главе?
Вот именно оба. Не либо-либо и один зам. А вот именно, что они оба будут во главе. Это непонятная схема. Это первое. И второе, не станет ли это 489-м министерством Соединенных Штатов просто-напросто. Вот они так. Они сейчас там на 2 триллиона сократят, а потом примерно настолько же это все и вырастет. Посмотрим. Я не знаю, как это получится. Но в идеале, конечно, да, в идеале бюрократический аппарат в Америке невероятный. Я, кстати, вот Георг, наверное, помнит, давно уже лет 8 назад начал сравнивать Соединенные Штаты с поздним Советским Союзом. Вот, и с каждым годом все больше и больше он на него похож. И вот эта идеология, которая главенствует над всем, и вот это... Вот это едущая с ярмарки, вот эта разваливающаяся империя, и то, и все, и пятое, и десятое, и вот этот огромный чиновничий аппарат, который, вот знаете, как вот эти ракушки, которыми обросло днище корабля, который тормозит вот этот самый корабль государства. Это, конечно, требует пересмотра. Ну, посмотрим.
Маск и Рама с вами проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии. Георг Мирзоян, с вашей точки зрения, как это будет работать?
Ух, это будет работать в виде, действительно, во-первых, это будет работать в виде сокращения все-таки ведомств. А традиционно в США ведомства сокращать непросто, потому что очень активно работает вопрос бюджетного лоббизма, и через Конгресс и так далее вы можете сократить одно ведомство, взамен него появятся два новых. Это такой принцип гидры, он очень часто распространен в американской бюрократической системе. Но мне что-то подсказывает, что главная задача господина Рамасвами и господина Маска совершенно в другом. Они должны помочь Трампу вычистить то, что он называет «Вашингтонское болото». А мы называем тысячи и тысячи бюрократов среднего звена, которые поддерживают демократическую партию. Если вы посмотрите результаты голосования в Вашингтоне, в городе Вашингтон, округ Колумбия, и в восточной части штата Вирджиния, то здесь живут люди, работающие в Вашингтоне, просто у них дома в восточной части Вирджинии, то вы увидите, что там 95-96%, там 91-92%, это люди, которые голосуют за демократов. И Трамп, приходя к власти, получает ситуацию, когда он меняет, условно, руководителей ведомств, а все среднее бюрократическое звено – это его политические, идеологические противники, которые будут тупо саботировать его работу на среднем и низшем уровне, как саботируют, например, у нас указы президента чиновники на среднем и низшем уровне, почему мы до сих пор не можем транспортные артерии в Китае проложить.
Я бы добавил еще буквально два слова. Маску будет сложно, на самом деле, на этом посту, потому что он же, помимо того, что он сейчас в политике, он же вообще-то миллиардер.
Ну, и да, он руководит... Так и Рама с вами тоже не бедный человек.
Да, нет, но у Маска отдельная история. Он руководит большим количеством компаний, по-моему, около 10 или 12 компаний.
Именно поэтому он идет в паре.
Да, у которых существуют большие государственные контракты и большие государственные заказы. И поэтому это то, чем он будет заниматься, это очень сильно попахивает конфликтом интересов. И это
именно
будет
поэтому он с Рамасвами идет в паре, потому что Трамп ставит Маска, с одной стороны, как человека, который умеет это делать, а с другой стороны, ставит такого популярного, популистского политика, который будет его с политической точки зрения закрывать.
Ну да, и давайте мы напомним нашим слушателям, что Рамасвами – это был человек, который тоже выдвигался на пост кандидата.
Да, он один из первых снял свою кандидатуру. Партии,
он
да,
первым присягнул Трампу на верность.
И снялся, да, он снялся.
Он снялся Трампа, и присягнул, да, именно так это было, по-моему, в январе 2024.
Это, по-моему, первый просто среди всех кандидатов.
Когда тут слушатели следят за нами, почему вы говорите Твиттер, а не говорите, что он запрещенный. Когда Маск пришел в запрещенный Твиттер, он вообще его переименовал и кучу народу уволил. Это Григорий. 123-й.
А если он уже не Твиттер, как он может быть запрещен?
Социальная сеть X, которая, видимо, тоже должна быть запрещена. В США и так нет ни Министерства спорта, ни культуры, ни промышленности, ни торговли. Что еще сокращать? Тоже хороший вопрос на самом деле. А за счет чего там такая огромная бюрократия? Ведь у них, правда, нет министерств, к которым мы здесь, в Российской Федерации, привыкли.
Ну, мне еще вспоминается старый анекдот, когда мы спросили венгров, зачем вам Министерство морского флота, если у вас нет моря, да?
Ну да.
Вот. Это самое. Вы знаете, на самом деле у них огромное количество... Во-первых, вот возьмем, например, разведки, да? Вот черт ногу сломит.
28 разведслужб.
Да, я так и не смог понять. Вот я пытался честно в этом разобраться, но, видимо, нужно прослушать курс где-нибудь в каком-нибудь высшем учебном заведении о том, чем занимаются вот эти американские спецслужбы. Одна разведка, другая разведка, другая разведка ее контролирует, третья разведка контролирует другие разведки. Вот, и в итоге сейчас будет вот это вот Кристи Ноем, кстати, тоже новое назначение Трампа, да, девушка из Южной Дакоты, да, вот, которая возглавит Министерство внутренней безопасности, которое будет курировать, значит, и таможню, и пограничную миграционную службу, и федеральное агентство ихнее МЧС, а также секретные службы США, но я так и не понял, все разведки или только часть разведки?
Не, с Министерства внутренней безопасности тут как раз с ним все понятно, и функционал очевиден, ясен, да, вот. Когда у каждой службы, включая Министерство финансов, есть какая-то своя разведка, и они все вынуждены работать вместе, и назначается там условно Тулси Габбард, директор национальной разведки, да, которая должна их сводить. А у нас есть АНБ, у нас есть ЦРУ, у нас есть
ФБР,
служба Минфина, та же самая. ФБР это внутренние, а эти все-таки внешние ребята. Вот, и действительно очень сложно согласовывать. Но так, таков там принцип разделения, да?
Да, но вот так, значит, тут спрашивают, с вашей точки зрения, когда вот вы узнали об этих... Вот у меня тут передо мной целый иконостас такой из людей, которых собирается назначать Трамп, да, многие тут пишут о том, назначил, не назначил еще, конечно, ну, он собирается назначить.
Ну, а там уже подтверждено, то есть...
Ну, так вы вот, знаете, самое громкое назначение,
самое это кто? Громкое, ну,
конечно, где глава Пентагона.
Да, да, ну, самое неожиданное.
Да.
Самое неожиданное. Вы знаете, во-первых...
Мужик весь в крестах, ему осталось еще купола набить для полного счастья, будет совсем классно выглядеть.
Да, но ему 44 года, он довольно молодой для этого поста, насколько я понимаю, политик.
Ну, а этому самому, а сколько Венс вообще? 40. Он, по-моему, второй самый молодой.
Венс, надежда республиканской партии.
Второй самый молодой.
Рамасвами 38.
Да, да. Ну, Рамасвами, он как бы один из двух, поэтому нужно складывать с Маском возраст, наверное.
Поделить на двоих? Ну, разве что. Нет, есть Миллер, которому 39. Они достаточно молодые.
Знаете,
есть Стефаник, в конце концов.
Давайте чисто формально. Да, единственный человек, который не требует утверждения Сената, вот, это у нас...
Советник нас безопасности.
Советник по национальной безопасности Вальц, да?
Майк Вальц.
Да, вот этот самый Вальц. Он также пишется, как вице-президенту Харрис, да? Он тоже был, тоже Вальц.
Ух ты, я вот не помню, как тот пишет. Так уже никто не помнит, как он пишется.
Ну, они оба вальсы, то есть как...
Вальц,
Майк Вальц. Ну, это вальс по-русски, танец.
Это по-немецки вальс.
И по-русски тоже вальс, это танец. Ну, пишется Вальц.
Ну, в общем, мы так запросто не можем этого установить.
Короче,
это разные люди, одно точно.
Он единственный, кого не нужно утверждать. То есть он этого самого Вальца назначил, и он будет. Все остальные должны пройти
Конгресс. Давайте объективно. Марко Рубио, госсекретарь, пройдет через Сенат. А вот глава Пентагона.
Может
зависнуть, и завалиться, да.
Да, может там зависнуть.
Потому что подождите, это важная деталь, может и завалиться. Мы ведь услышали, что в результате этих выборов республиканским становится и Конгресс, и Сенат,
да
и президент тоже.
Но, смотрите,
и то есть они своего завалят?
Давайте так.
Ну, почему своего? У них другой свой есть.
У них есть другой свой. Если бы Трамп не контролировал бы полностью республиканскую партию, кандидатура этого главы Пентагона, как Хагерти его фамилия.
Да.
Он никогда бы не прошел Сенат. Но только потому, что Трамп всех контролирует, и сенаторам переизбираться регулярно, а без поддержки Трампа фиг кто переизберется. Ну, им, правда, раз в 6 лет перед там по третьей, но тем не менее. Они боятся, что на праймерис республиканских придет Трамп, тыкнет в их оппонента из республиканской партии, скажет, за него голосуйте. И люди побегут за него голосовать. Вот это главный страх и демократ, и республиканских конгрессменов, и республиканских сенаторов перед Трампом. Потому что Трамп контролирует не их напрямую, Трамп контролирует их электорат. А от их электората зависит, переизберутся они или нет. Поэтому именно контроль Трампа за республиканской партией может обеспечить победу Хагерти. Но, кстати, я бы на месте демократов...
Хаксет, прошу прощения. Да.
Я бы на месте демократов тоже бы за этого персонажа голосовал, потому что если он сейчас наломает дров, то это ударит по рейтингу Трампа, ударит по рейтингу республиканской партии, и на промежуточных выборах 26-го года им будет проще жить, я имею в виду демократов.
Совсем коротко, вот когда того же Хаксета представляют, говорят, ветеран национальной гвардии. Когда директора национальной разведки представляют, говорят, ветеран войны в Ираке. Тулси Габбард, 43 года женщине. Как она может быть ветераном войны?
Несколько лет отвоевали.
Да, она воевала, она служила в армии, реально, да. В гвардии она служила.
Да. Майк Вальц, извините, 20 с лишним лет.
Да.
Зеленый берет.
В этом нет ничего такого. Хорошо. Нет. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Как вы оцениваете решение, персональные решения Дональда Трампа, которые уже озвучены? Отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо или... Не думаю об этом. Почти 300 человек уже проголосовали. Через 28 минут подводим итоги. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 ноября, 17.36 прямо сейчас. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Это программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем кандидатов на ключевые посты в будущей американской администрации при президенте Дональде Трампе. Насколько это выгодно для России, в принципе, что происходит с этими назначениями. Вы принимаете участие в этом обсуждении, когда пишете через СМС-портал или через Телеграм, или звонить уже можно. 7373948. Здесь, в студии, с нами сегодня политический обозреватель телеканала «Арти» Александр Гурнов и Георг Мирзоян, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Посмотрим только на пробки. Уже шестибальные пробки. Дальше нам обещают 7 баллов к 19 часам. Да,
мне пришло
Александр Гурнов. Уже?
Да, на мобильный телефон.
Давайте.
Значит, первый вопрос, за что Хексета, вот этого будущего кандидата на пост министра обороны, не любят, значит, в американском парламенте, да? Вот, ну, на самом деле, не знаю, думаю, что...
Нет, ответ очень простой.
Думаю, что заразное, да. Ну, он как бы, да, он не профессиональный политик, да. Вот, будьте здоровы.
Спасибо.
Вот, он неожиданный человек, кто-то один из больших чинов в Пентагоне сказал, я не знал о его существовании до сегодняшнего утра. Вот. К тому же он же вел утреннее шоу. Он вел утреннее шоу по телевизору, которое свалили только те, кто
там рано встает. Там скандалы были тоже у него криминального характера. Да, то есть он... Понимаете, глава Пентагона, по идее, конечно, должен быть, иметь хоть какой-то военный опыт.
Ну, он майор.
Ну, хоть какой-то.
Формально он имеет. Он
майор. Нет, формально он имеет, но я имею в виду какой-то действенный, что-то.
Руководящий.
Глава Пентагона – это человек, который выбивает деньги, определяет, так сказать, вектор развития. Военную часть ведет глава УКНШ, Объединенный комитет начальников штабов. Там как бы от Хексита не требуется быть там Жуковым, условно говоря, да? Но от него требуется знать. От него требуется понимать, как все это работает. От него требуется хоть какой-то опыт. Ну, Волц, он работал там тоже при Пентагоне, например. Там понятно, почему он назначен главой Совета Безопасности. Там все с ним ясно. А этот персонаж, он не знает, как работает система.
Ну, предположим.
Тем более... Георг, об уровне его компетенции, вот о чем мы сейчас говорили, говорит одна его знаменитая фраза, такой мем, как сейчас принято говорить. Он как-то сказал, вы знаете, что я 10 лет не мою руки?
Да.
И мы спросили, почему? Он говорит, потому что
я не вижу микробов.
Нет, я не верю в микробов. Он говорит, а почему вы в них не верите? Потому что я их не вижу.
Да, я не вижу.
Логично.
Просто поймите, пожалуйста, Пентагон – это не просто какая-то шарашкина конторка. Пентагон – это структура с бюджетом почти в триллион долларов. Пентагон – это структура, в которой делаются ключевые американские финансовые откаты.
Структура, которая воюет с Россией, на минуточку,
это,
сегодня.
Ну, война с Россией – это десятое дело Пентагона. А главное дело – это распил многомиллиардных контрактов, которые дают частным подрядчикам.
Вы так прям говорите, у нас распил имеет такую отрицательную коннотацию.
Да, так и есть.
А, так и есть.
Уровень коррупции в Пентагоне грандиозный.
У нас называются взятки, у них называется лоббизм.
Да.
Представляете, у них да. Ты идёшь,
там это хотя бы законами описано.
Ты идёшь по этому парламенту, и на двери написано «Майк Стивен, взяточник». Правда, написано «лоббист».
Да? Лоббист, да, конечно. Вот, только еще, там у них законы
еще
есть.
Еще один вопрос мне пришел. Значит, почему вы не рассказываете про, значит, будущего пресс-секретаря Трампа, который с русскими корнями? Но они имеют в виду Лизу Пипку, видимо, которую Трамп...
Давайте сначала подождем, пока он ее назначит.
Может быть, одного уже пресс-секретаря назначили в советской прессе.
Да, может, он ее не назначит. Кстати, корни ее не столько русские, поскольку еврейские. Ее папа был Марк...
Ну, извините, хоть симпатичная девушка
будет. Да,
она
модель.
Это уже и наши слушатели написали.
Картавая мадам.
Марк Леонский, он был художником, убежал из Советского Союза по еврейской визе, насколько я знаю. Вот, и сейчас живет в Америке.
Скажите, раз уж мы заговорили или о пресс-секретарях, пресс-секретарем было чуть не сделали Такера Карлсона. Но потом пришли объяснения, согласно которым Такер Карлсон вряд ли будет работать. Ему это невыгодно просто?
Нет, думаю, Такеру нет. Дело в том, что...
То есть это не его уровень?
Дело в том, что Такер прошел вот эту вот свою точку невозврата в принятии решения, когда его выгнали с Фокса, да, и это было таким поворотным моментом в его карьере. Что делать, когда тебя выгоняют с должности популярнейшего ведущего в великой державе на одном из центральных каналов страны, да? Вот что делать?
Стать пресс-секретарем Белого дома.
Либо сделать то, что он сделал. уйти в самостоятельное плавание и прекрасно там себя чувствовать.
То есть он круче, чем...
Он круче. Он да, круче,
понятно.
И я думаю, что он, что называется, self-employed. А вы знаете, да, Георж, в Америке быть self-employed, да. даже, с не, может быть, с относительно небольшими деньгами,
круче, извините, статус круче, чем... есть статус.
Ты самозанятый, говоря ну, простыми
да,
словами.
Да, да. Ну, у них, да, вот у них так называется, да.
Просто вот его выгнали с Фокса, а он бы сейчас сидел бы в пресс, был бы главой пресс-службы Белого дома, и тем, кто его выгнал... Фи показывал, ну, объективно.
Ну хорошо. Не знаю, так, значит...
Я кто? Его понимаю.
Еще по персоналии мы перейдем уже к звонкам наших слушателей. Явно люди хотят задавать вопросы. Кто такой Брайан Хук? Говорят о том, что именно он будет спецпосланником по Украине.
Давайте так. Я бы не стал сейчас вообще уделять какое-то внимание должности спецпосланника по Украине.
Почему?
Потому что контуры мирного соглашения, под которые должен назначаться посланник, будут определяться не раньше января.
То есть пока он не заедет в Белый дом. Так,
что сейчас делает кто-то, не знаю, Брайан Хук, Джей Ди Вэнс, неважно, кого назначат спецпосланником, что они сейчас могут сделать? Вот объективно. Москва не готова заключать мирное соглашение с Украиной, нам это не надо. Украина не готова...
Лавров об этом вчера сказал, да, он фактически сказал, что это вот то, что мы пока слышим, да, это все не годится.
Нам не надо, потому что нам, извините, надо освобождать свои территории, нам их никто добрюечки не принесет. А Зеленскому это тем более не надо, Зеленский будет саботировать любые переговоры между Россией и США, потому что он понимает, что будет делаться за его счет. Европейцы тоже пока искренне считают, что они такие крутые, и они могут выставить альтернативный Трампу центр принятия решений по Украине. Что есть еще один аргумент нам отправлять лесом всех сторонников переговорного процесса, потому что мы начинаем делать морду кирпичом и говорить, ребят, подождите, мы сейчас договариваемся с американцами, а европейцы будут помогать Украине. То есть Америка одной рукой с нами договаривается, а другой рукой нас колет кинжал в спину. Значит, нафиг нам договариваться. Это очень помогает нам оттягивать переговорный процесс до того момента, пока у нас будет гораздо лучше ситуация на земле.
Я бы вместо этого лучше прислушался, присмотрелся к госпоже Штефанек, да, которую назначили, вроде бы назначают представителем Америки в ООН,
вон, да,
которая вот после этого назначения, ну, в момент назначения, на 180 градусов сменила позицию по Украине, если до этого она была за Украину, за помощь, победить Россию и так далее, то сейчас она практически полностью встала на ту позицию,
Я бы, на самом деле, уделил бы внимание двум моментам. Первое, назначение русского агента главой американской разведки.
Да.
Потому что Тулси Габбард прямым текстом обвиняли, что она русский агент. Спасибо большое украинцам, которые не могут рот держать за зубами. Сейчас не пусть язык засовывают в одно место. Нет, подождите.
Рубио, насколько я понимаю, не въездной. Тулси Габбард. Я понимаю. Тут много просто проблем. Рубио, насколько я понимаю, не въездной в Россию.
Да, абсолютно.
Да. Но нам Рубио не особо важен, Рубио будет заниматься Китаем.
Нет, ну госсекретарь.
И второй момент, ну, слушайте, Лавров, извините, тоже не въездной в ряд стран Запада, но когда нужно, его пускают. И второй важный момент, это заявление Путина на Валдае, когда его, это был, конечно, вопрос специально выставленный, Федор Лукьянов его спросил, где мы будем определять границу Украины. И Путин четко дал понять, что граница Украины будет определяться, исходя из волеизъявлений населения на исторических российских территориях. Но те, кто не понял, это означает, что Российская Федерация будет забирать дополнительные территории, помимо тех, которые сейчас входят в состав России.
Ну, по крайней мере, Одесса официально уже на этом уровне называлась исконно русским городом.
Одесса, Николаев. Там не потому, что Путин хочет, не хочет, а потому что заканчивать войну без коридоров Приднестровья, это значит проиграть эту войну.
Россия ведет специальную военную операцию, напомню.
Запад против нас ведет войну. Путин не раз это называл войной, поэтому мы это будем тоже для наших слушателей называть войной.
Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Артем, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, вот меня такой вопрос интересует. Если Трамп все-таки не сможет решить ту задачу сделать Украину за 24 часа, остановить войну, какой у него план Б? Просто к тому, что сам генеральный секретарь этот новый при ответе на вопросы журналистам, почему их войска не ходят на российскую территорию, прямо и четко заявил, потому что у России есть ядерное оружие. Вот. Как из этой ситуации будущий американский президент будет выходить?
Ну, есть ли план Б?
Во-первых, план Б у них у всех есть. Сказать, я такого не говорил.
Ну да.
Нет, Трамп, смотрите...
Вы меня неправильно поняли.
Изначально, да, произошла чудовищная ошибка.
То есть мы решим за сутки, но мы не знаем, когда эти сутки начнутся.
Да, изначально, конечно, Трамп не собирался ничего за сутки решать, это невозможно решать за сутки. У Трампа есть общий контур переговоров с Россией, как он хочет вести, а именно продать нам Украину в обмен на Китай и Иран, мы откажемся... А дальше уже по ситуации, либо Трамп будет снижать уровень поддержки Украины, либо там будут какие-то другие схемы реализовываться. Давайте подождем января, потому что до января еще очень многое может случиться. Не только с точки зрения наших наступательных операций, но и с точки зрения стабильности киевского режима. Может, вообще не придется ни с кем договариваться, кто знает, если нам удастся обрушить этот режим. А либо европейцы что-нибудь такое сделают для того, чтобы усложнить переговорный процесс. Украина начнет движение в сторону грязной бомбы или что-нибудь тоже, какие-то схемы начнет реализовывать для того, чтобы сорвать российско-американские соглашения. Очень много событий могут произойти до 20 января.
7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. У меня такой вопрос. Какой, на ваш взгляд, Трамп в целом займет позицию относительно Кремля при реализации планов Вашингтона на международной арене? Это будет жесткая позиция, это будет политика с опорой на договоренности, или это будет продолжение противостояния с какими-то исключениями? И стоит ли нам делать ставку на доверительные отношения лично с Трампом, если он будет в этом плане посылать какие-то сигналы? Спасибо.
Спасибо.
Ну, мне кажется, что не стоит возлагать слишком большие надежды на Трампа. Насколько я вот посмотрел последние опросы, порядка трети, даже больше трети нашего населения в России, они считают, что Трамп вот хороший, вот
да.
Трамп приде, порядок наведе. Да? Вот. Это такое же заблуждение, как то, что наши все почему-то люди очень любят Роберта Кеннеди, Джона Джефф Кеннеди, да. При котором чуть не началась, извините, мировая война. Вот, поэтому...
Чуть.
А, чуть-чуть, да, чуть-чуть. Там мы,
но ведь не началась, но может
были,
быть, поэтому.
Мы были в минутах, но хотя ее таки Москва остановила, а
ну,
Кеннеди был готов нажать на кнопку. Вот, понимаете, поэтому Трамп никогда не был прорусским. Он отличается, скажем, от того же самого вот этого Байдена. Он не хамил Путину. Вот, он не называл его, не называл его, значит, поедателем. Убийцей, поедателем лягушкой, как это там было, да, у Киплинга, желтым червяком, да. Вот, но тем не менее, и мне кажется, он его уважает как соперника, да, вот он из тех людей, которому вот как бы вот...
Трамп из тех людей, да, которые нравится, уважают, да, сильных оппонентов.
Да, сильных оппонентов.
И вспоминаем, да, историю выстраивания отношений между Трампом и Ким Чен Ыном.
Да,
когда,
да,
Трамп жестко наезжал на Ким Чен Ына, Ким Чен Ын жестко ответил, после mm-hmm. этого они договорились, как два сильных лидера.
Mm-hmm.
И вспоминаем историю взаимоотношения Трампа с Макароном, когда французский mm-hmm. президент, вот ему перхоть отряхивали,
он стоял и молчал.
Mm-hmm. И когда была история с подлодками тоже, которые австралийцы, ну, в общем, грустно все было для президента Макрона.
Раз уже заговорили о взаимоотношениях, возможных взаимоотношениях Путина и Трампа, тут слушатели наши, конечно, спрашивают про этот гипотетический звонок.
Не было.
Был.
Я считаю, что не было.
А был, но никто об этом не скажет, потому что сказать о том, что звонили Путину и что-то его просили, ну, никто тоже не будет. А это унижение
и
для российского
посланы,
президента.
И были посланы.
Нет, почему не были посланы?
Может быть, нет, были.
Но вообще вы полагаете, что это возможно? По сути...
Это логично было позвонить и хотя бы в общем определить контур раз, и я бы на месте Трампа позвонил бы.
Кто ему дал номер Путина, непонятно.
У него есть, я думаю. У полковника СВР всегда будет номер президента Российской Федерации.
У Путина нет мобильного телефона.
Ну, кому надо есть.
Какой надо номер узнали, да.
Еще важный момент, то есть Трамп должен был с Путиным выставить флажки, потому что сейчас понятно, вот за эти 2.5 месяца будут происходить события от Трампа независящие, зависящие от администрации Байдена. И Трампу нужно с Путиным четко выставить флажки, на что он должен реагировать, на что не должен реагировать.
Хорошо, вы полагаете...
Для этого есть посол.
Посол? Какой посол?
Не его, да. Посол не его, я понимаю. Да.
Посол не его, а у нас посла нет.
Ну, да,
у нас мы как бы формально просто закончился каденция, а по факту мы понизили уровень отношений с США.
Ну, по факту.
По факту это понижение.
Формально не понизили.
По факту это понижение уровня отношений, когда вы отзываете посла, но нового пока не назначаете, типа мы думаем. Это называется понижение отношений без формального понижения.
Ну, да. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если вот такой вариант возможен, если как бы США, там, Трамп не принимают условия России по украинскому кризису, то просто в будущем, значит, при Трампе США прекращают финансовую и военную помощь Украине, но европейские натовцы так или иначе в урезанном масштабе ее продолжают. Вот такой вариант вы рассматриваете?
Пусть продолжают. На самом деле нужно понимать, что... Давайте так, Трамп, ну, судя по тому, что пишут, хочет выйти к России с предложением: мы меняем вам Украину на отказ России от поддержки Ирана и Китая. Москва откажется. Да, Трамп, а он умный человек, он сделает очень просто. Он снизит уровень поддержки киевского режима, переложив это все на Европу. Прекрасно понимаю, что Европа не потянет такие траты, ни финансовые, ни военные. Прекрасно понимаю, что это приведет к достаточно быстрому поражению киевского режима в войне. Прекрасно понимаю, что как только Россия выигрывает войну, она, пускает огромное количество сил для восстановления этих территорий.
И денег, главное, да.
И средств, денег.
Да.
Россия не будет играть такую активную роль.
Вы хотите сказать, что Трампу можно будет сказать «нет», и он с этим смирится?
Трампу можно будет сказать «нет», и он с этим смирится, потому что он понимает, что будет по факту «да». Потому что как только еще раз мы будем заниматься восстановлением Украины, мы будем восстанавливать баланс отношений с Западом, мы неизбежно при любых раскладах снижаем уровень наших взаимоотношений с Китаем и Ираном. Мы не будем врагами Китая и Ирана. Мы не будем помогать Соединенным Штатам в войне или в конфликте с этими странами, они наши друзья и союзники.
Здесь есть...
Но мы, скажем так, не будем так активно стоять на их стороне.
Но, Георг, согласитесь, что здесь еще не так все однозначно, сложные очень замесы. Во-первых, существует компания BlackRock, бывший европейский, глава европейского подразделения, который стал сейчас начальником всего НАТО, вы в курсе, да? Вот, и компания BlackRock, которая уже принадлежит там больше половины Украины на сегодняшний день, да? Вот, она не даст так вот взять и...
А кто их спросит?
Ну, спросит.
Я, понимаете, когда вот говорят...
Трамп же живет не в безвоздушном пространстве.
Когда говорят, да? Вот, смотрите, значит, сейчас Украина все свои полезные ископаемые заложит Западу под залог, так сказать, денег... А какая нормальная западная компания будет брать этот залог? Извините, никто сейчас не может гарантировать, какие территории по окончанию войны останутся в составе Украины.
Ну,
стоит литий в районе Покровска. Ребят, ну Покровск уходит Российской Федерации,
да, но...
при любых раскладах.
Но Титан, по всей видимости, останется на территории...
А Титан где?
Титан на западной Украине.
Западная, да. Западная, после с поляками
договаривали.
20% мирового запаса, кстати, Титана.
Ну, да, это известно. Голосование продолжается. Точнее, идет к концу потихоньку, через 5 минут будем подводить итоги этого голосования. Как вы оцениваете кадровые решения Трампа по поводу своей будущей администрации для вас, для Российской Федерации, в целом для мира? Отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо, или вы об этом не думаете? Голосование продолжается, продолжаем принимать звонки. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот эта война, ну, военная операция привела к тому, что Китай сейчас, ну, недорого берет наши природные ископаемые, нефть, газ. Мы зависим от нее там в постановках микрочипов и прочего. Вот если можно, разубедите меня в том, что если наладится мирный процесс, американцы смогут, что опять китайцы не станут выгодоприобретателем. Мне почему-то чутье подскажет, что выиграют опять они.
Нет, я попробую вас разубедить. Как только будет налажен мирный процесс, как только у России начнется стабилизация отношений с Западом, мы будем в гораздо меньшей степени зависеть от Китая. Но при этом степень китайской зависимости от нас сохранится или даже вырастет, потому что в конфликте между США и Китаем неизбежным, подчеркиваю, неизбежным,
Зависимости от нас?
Да, конечно. Китайской зависимости от нас.
Ну, от энергии.
Потому что в случае этого конфликта Китаю жизненно необходимо иметь стабильность на северо-восточных границах. Это Россия. Китаю жизненно необходимо иметь стабильную Среднюю Азию, которую американцы будут качать. Это Россия. Китаю жизненно необходимо иметь пути поставки энергоресурсов, которые идут напрямую через границу, а не через подконтрольные США морские пути. Это Россия. Китаю жизненно необходимо иметь Северный морской путь. Вот. Это Россия.
А вы знаете, что американцы, кого американцы, которые сейчас всерьез взялись за Арктику, да, и об этом наш президент говорил, да, кого американцы считают соперником номер один в Арктике? Китай. Вот это удивительно. Они Китай считают своим главным соперником в Арктике, а без России Китай не арктическая держава, извините-ка. Вот. И я хотел еще сказать, поскольку программа заканчивается, все-таки вот если подводить вот некий промежуточный, позвольте, итог, вы будете подводить, да, но на вопросы наших радиослушателей, то общая теория, теория Трампа относительно того, как себя вести с Россией, да, это в двух словах мир с позицией силы. И именно вот этой формуле присягнули фактически все.
И его, видите ли, в чем проблема? Эта позиция, да, нас устраивает.
Да,
нас,
да,
не устраивает позиция демократов, мир с позиции ценностей. Она нам абсолютно неинтересна. Мы не знаем, как с этим работать. Мы мир с позиции западных ценностей устанавливать не будем. А вот мир с позиции силы – классический вариант мира, который всегда был в международных отношениях. Который
с позиции силы Штатов?
С позиции силы России. То есть баланс интересов выстраивается в зависимости от баланса,
да,
сил.
Да. Выигрывает сильнейший. Да.
В этом смысле 664-й присылает вопрос. А эскалация в отношениях между США и Россией в этих условиях возможна?
Возможно, конечно.
Она будет.
Но Трамп непредсказуем.
Вы знаете, эскалация между ядерными державами хороша тем, что есть вот эта красная линия применения ядерного оружия. Вот, поэтому мы знаем границы этой эскалации. Вот, и поэтому, как правильно сказал Геворг, мы будем, так сказать, драться не до смерти, а что называется там до первой крови. Да?
И вот трагедия была в том, что при предыдущей демократической администрации границы вот эти ядерные, они размывались. Почему мы приняли новую ядерную доктрину? Угу. Потому что они размывались, потому что впервые с начала вообще всей этой системы ядерного сдерживания использовалась третья неядерная страна для атаки на ядерную при поддержке ядерных стран, как прокси.
Но Кеннеди же в свое время, мы уже вспоминали в рамках этой беседы.
Джона Кеннеди.
Да.
Сегодня же новый уже Кеннеди на слуху.
Роберт. Так вот, Джон Кеннеди, он же был готов использовать, а чего Трамп не готов использовать?
А Джону сказали же простую вещь. Когда он уже занес, что называется, палец над ядерной кнопкой, он сказал, ну хорошо, я сейчас нажимаю, а вот они запустят в ответ, сколько у них там боеголовок? Мы сказали, там, условно, там 500. А сколько долетят? И мы сказали, ну, штуки 3 долетят. Точно. И он убрал руку.
И этого было достаточно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а правда ли, что существует между Россией и Китаем договор о разведении войск на 500 километров? То есть, в отличие от НАТО, вот Россия и Китай, они развели войска. Вот это правда или нет?
А зачем нам это делать? Нет, мы развели войска. Мы со своей стороны мы отправили войска, которые там стояли, на СВО, потому что нам не хватает солдат и насчет Курской области, и с точки зрения освобождения наших, не будем говорить, новые территории, люди там обижаются, исторических территорий, которые вошли в состав Российской Федерации, да, мы развели. А китайцам куда им разводить на 500 километров с их армией? То есть да, они считают северную свою границу стабильной, им не обязательно там держать людей под ружье, но, тем не менее, я не вижу оснований там на 500 километров разводить.
7373948, телефон прямого эфира, и буквально последние несколько секунд для того, чтобы принять участие в нашем голосовании. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот хотел, знаете, какой вопрос обнародовать. Почему вы вот так радуетесь, что Трамп у них будет президентом? Он же намного хитрее, чем демократы. Он собирает в своей аббревиатуре людей, которые будут именно давить нас экономически. Как бы договориться нам с ними в любом случае по Украине не получится, и он сделает одну такую вещь простую. Значит, он просто обрушит цены на нефть, цены на газ, и в итоге у нас не будут денег для войны, понимаете? Вот к чему все это может привести.
Россия ведет специальную военную операцию, еще раз повторяю, но...
Демократы могут сделать то же самое, это раз. Во-вторых, демократы, в отличие от Трампа, являются крестоносцами, идеологическими крестоносцами. Трамп прагматик. Нам с Трампом договориться
вопрос.
Проще.
У нас был вопрос, который мы поставили перед аудиторией. Как вы оцениваете решение, кадровое решение Трампа? Отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо? Или об этом не думаю? Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Я надеюсь, что не думают люди. Все-таки у них есть о чем задуматься.
Мне кажется, что все-таки не думают.
Кроме вот этих бременских
так музыкантов. Так и есть. 69%. Не думаю об этом. Самый популярный из других ответов. Отличное решение 12%. Удовлетворительное решение 10%. 7% сказали хорошо. хорошо, и только 2% считают, что Трамп плох.
Нас слушают умные люди.
Да. Геворг Мирзоян, Александр Гурнов, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.